Глава 18. Первое свидание. Все шло своим чередом, пока в начале четвертого курса вдруг не начало чесаться тело. Причем не в прямом, банальном смысле этого слова. Это был некий ментальный зуд, когда в голове чешется спина, а сама спина при этом не в зуб ногой. Многими годами позже я привык к этой чесотке в голове и стал воспринимать ее как свидетельство того, что в жизни что-то идет неправильно, как сигнал, что мне срочно нужно что-то поменять, как команду к действию по немедленному внедрению изменений. С тех пор никто не мог сказать обо мне «сидит и не чешется». Но в те времена мой зуд еще не приобрел полагающийся ему статус, и месяца два я тупо чесался. А дальше по классику. Раззудись плечо, размахнись рука. В техникуме со мной на курс старше учился Лева, Миша Лев. Когда я перешел на последний, четвертый курс, Лёва поступил в Московский институт инженеров транспорта, МИИТ. Само по себе событие не из ряда вон выходящее. Подумаешь, институт. В той среде, где я обитал, высшее образование с одной стороны было не в фаворе, а с другой – непозволительной роскошью. Еще 5 лет париться за партой, сдача-пересдачи, угрозы отчисления – и все для того, чтобы после окончания института стать инженером и уехать горбатиться в тьму таракань за 120 рэ в месяц. Увольте. К тому же никто Гарика с киевским тортом в руках не встречал. Еврею поступить в институт в Киеве было невозможно. К примеру, в Киевской политехнической принимали по разнарядке, спускаемой из горкома КПСС, 8 евреев в год. И это при том, что каждый год в этот институт набирали 5000 человек. Естественно, на эти места было слишком много желающих. Да и пример моего двоюродного брата Миши, который поступал несколькими годами ранее в Киевский нархоз, Институт народного хозяйства, будучи золотым медалистом, и которого безжалостно срезали, еще не выветрился из памяти. Существовала специальная технология, по которой евреев не принимали в вузы. Начиналась борьба еще в школе, спускалось негласное указание вышестоящих органов не давать им возможности закончить школу с золотой медалью. Для этого было достаточно поставить 4 вместо 5 по любому предмету. Но иногда система давала сбои, и появлялись такие Миши. А по тогдашним правилам, золотому медалисту для поступления было достаточно сдать первый вступительный экзамен на 5, письменную математику, за которую, если все решено правильно, оценку не снизишь. Ибо жиды пойдут жаловаться. Что ж, мы их не знаем, что ли? Значит, надо лишать их возможности решить все. Как же это сделать, если задание на экзамене одно для всех? Очень просто. Нужно срезать всех. Так появилась пресловутая 5-я задача, которая, если и имела решение, то такое, которое ни одному абитуриенту было не под силу.
Помню случай, когда мой репетитор по математике завис на 4 часа над решением такой задачи. И таки решил. Я даже помню, как оно начиналось. Возьмем шар, вписанный в треугольную пирамиду. Дальше начиналась паника. Никто такого не проходил.
Как результат, максимальная оценка за такой экзамен — 4. И добро пожаловать на следующий. Устную математику, где тебя ждет гарантированная 2. А жаловаться не на что. Устный ответ к жалобе не приложишь. Что я имел в альтернативе? А имел я армию. Армию, в которой служил вышеупомянутый брат Миша. Армию, про которую был наслышан и которая, смею заметить, меня не возбуждала. Слова «устав», «дедовщина», «распорядок» и им подобные нагоняли тоску. Боялся ли я армии? Нет. Страха как такового не было. Была уверенность, что 2 года, проведенные в этой организации, не доставят мне радости. Если коротко, в армию я не хотел, но и готовности предпринять что-то решительное не наблюдалось. И такого Гарика, плывущего по жизни, всем в общем довольного, Лёва пригласил на 2 дней погостить в Москву. Место, где переночевать было, как раз подоспели ноябрьские праздники. Из общаги многие разъехались по домам. И я решился. Как сейчас помню, поезд номер 2. Киев-Москва. Прибытие на Киевский вокзал в Москве в 9:00. И сразу, начиная с поезда, ощущение, что это не в последний раз. По душе было все. Проводники, купе, шумный вокзал, снующие не с киевской быстротой люди вокруг. Дело в том, что в Киеве я вел достаточно патриархальный образ жизни. Что я видел? Отрадный, который пытался доказать, что он уже не хутор. Гидропарк, где взрослые дядьки, выпив по 300, повторяли одни и те же шутки и ностальгировали по 60-м и вспоминали свою молодость. Родители, которые жили по схеме «дом-работа-дом» и весело тянули от зарплаты до аванса. Несмотря на кажущуюся насыщенность событиями и неординарность жизни по местным меркам, я даже на Крещатике и Печерске, этих центрах цивилизации, появлялся очень редко и чувствовал себя там неуверенно. А в Москве это ощущение пропало. Я попал домой. Деньги были. Я дал себе 3 дня и 100 рублей на покорение города. Надо отдать должное. И Москва, заметив огонек в глазах худенького мальчика в очках, не колеблясь ни секунды и даже не спросив родительского благословения, ответила «да». И начала забрасывать меня цветами. В лице носильщика, который почему-то подошел к явно бесперспективному пассажиру без вещей и предложил за рубль сверху посадить без очереди в такси. Таксиста, который вызвался домчать в Останкино. Там в огородном проезде находилось общежитие МИИТа номер 4, которое и было целью нашего путешествия с ветерком. И по дороге весело рассказывал об опасностях, которые в столице на каждом шагу подстерегали провинциального парня, ибо она, столица, еще не успела оповестить всех о нашем вспыхнувшем чувстве.
Для справки. Довести 1 место багажа тогда стоило 30 копеек. В среднем за 1 ходку носильщик зарабатывал 2-3 рубля. Зачем он в ущерб своему заработку поехал порожним за руб сажать меня в такси, уму непостижимо. Наверное, это любовь.
Тут я вынужден взять паузу и объясниться. Как известно, сначала мы влюбляемся, дальше любим-любим, и только потом, на поостынувшем чувстве, способны проанализировать и разложить на составляющие. А за что, собственно? Красота, ум, харизма? Сейчас, когда я в 1000 километров от любимой, да, любимой, это чувство на всю жизнь, я точно знаю, за что. Ритм. В Москве все происходит очень быстро. Раз проспал, два, не приехал в указанное время по назначенному адресу, вместо того, чтобы сделать, задумался, и у нее уже другой. Такая она, моя Москва. Нас у нее много, но не всем она отвечает взаимностью. Я знаю большое количество людей, которые провели в Москве от нескольких лет до десятилетий. В основном это были студенческие годы, то есть, по общему признанию, самые счастливые. И все эти люди испытывают к ней сильные чувства. Одни – любовь, другие – нелюбовь, третьи – ненависть. Нет, только безразличных. И подоплека этому — ритм. Он бешеный. Его тяжело выдержать, но если он твой, это навсегда. Собственно, как и если не твой. Но вернемся в огородный проезд. На входе в общежитие меня встречал Лёва. Мне был выдан пропуск, в который я, не отходя от кассы, вклеил привезенную из Киева собственную фотографию. В припрыжку проскочив мимо вахтера, главное — ритм, через 5 минут мы уже пили чай с яичницей, приготовленной какими-то девочками. До этого в Киеве я часто проводил время в общежитии техникума. И там тоже бывала яичница с девочками. Но она возводилась этими же девочками в ранг события. Сначала с изрядной долей кокетства проговаривалось, что они могут получить взамен. Потом 20 минут поломаться, мы же приличные, не такие. После достижения консенсуса, надеюсь, мы одинаково понимаем, что мог бедный студент променять на яичницу. Еще полчаса готовки в сомнениях и иди жри. А после еды ты же обещал. Конечно же, вы нарисовали себе ужасную картину мучения мужчин послеобеденным сексом. И оказались неправы. Секс был не исключен, но к нему подводки требовались еще длиннее. Ибо время было иное. Это мог быть поход в кино, обещание достать какие-нибудь шмотки, да мало ли. Главное различие двух яичниц заключалось в том, что киевская была взамен, а московская — просто пожрать. Лёва заглянул со мной в соседнюю комнату, и состоялся диалог. «Доброе утро, девочки! Девочки! Гарик, Гарик, девочки!» «Это мой друг. Он приехал из Киева и хочет жрать. Привет, привет. Яичницу будешь?» И уже Лёве. «Сколько вас там таких? 3». Смотрели с интересом новенькой. И я яичницу был. Через 15 минут мы сидели за столом. Я, Лёва, 2 девочки и Лёвин друг Лёня Весновский, дружбу с которым я пронес через года. Мальчики ели, девочки щебетали и получали видимое удовольствие от процесса кормежки. Договорились вечером куда-нибудь сходить. И закрутилось. Чемпионат общежития по настольному теннису. Лёва играл очень хорошо. Я тоже как-то участвовал. Приз. Шампанское. Совместное его распитие срочно за бухлом в гастроном на углу. Девочки варганят закусь, платит тот, у которого сегодня есть деньги. Говорят все одновременно. В воздухе флирт и перегар. Жизнь крутится с бешеной скоростью. Театр, прогулка по центру, ресторан, знакомство с ночной Москвой, посиделки в общаге с девочками, короткий перерыв на сон и... яичница. Жизнь начала новый круг. я впервые посетил театр на Таганке. Смотрел «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Я знал Рида, но не знал Любимова.
Юрий Любимов, главреж театра на Таганке. В 1984-м достиг пика карьеры хорошего человека. Был лишен советского гражданства. Это вам не исключение из пионеров, культовый дядька.
Он был редким гостем на Отрадном и в гидропарке. Я не понимал, нравится ли мне театр. Мне повезло. В том состоянии, в котором я пребывал эти 3 дня, не понравиться шансов не оставалось ни у чего вокруг. Время летело, а в голове засела мысль. Я с листа играю главную роль в спектакле «Три дня, которые потрясли Гарика». На этот же приезд пришлось первое посещение ресторана «Раздан» в Столешниковом переулке, которому впоследствии на многие годы будут отданы мое сердце и желудок. Я знакомился с какими-то людьми, пил с мальчиками, целовался с девочками, перемещался во времени и в пространстве, и только сев в поезд номер 1, Москва-Киев, впервые за 3 дня задумался. Голова трещала от избытка эмоций. Я чувствовал, что должен. Нет, не ту 30-ку, которой мне не хватило и которую я одолжил у Левы. Это тьфу. Вернуться должен. Думал недолго. 12 часов. Ровно столько, сколько нужно поезду, чтобы перенести меня от новой любимой к старой. Кстати, совершенно даже не разлюбленной.